совершены.
С воскресным днем, с совершением божественной литургии, с памятью Петра и Февронии, муромских чудотворцев, а также с днем семьи, любви и верности. Причастников поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отцы говорят, что гордость является матерью всех грехов. Гордость – грех очень сложный. Если мы с вами откроем святоотеческие книги, например, «Лествицу», то мы увидим, что глава о тщеславии гораздо больше главы о гордости. И вообще любая другая глава из «Лествицы», как и часто у отцов, другие страсти разбираются гораздо более подробно, они более видны, более явны. Их действия в человеке можно проследить. А глава о гордости в той же самой «Лествице», например, достаточно короткая, хотя гордость является матерью всех грехов. И стоило бы, по всей видимости, разобрать ее как можно более подробно. И не только короткая глава, но и достаточно непонятная такая, туманное. Кажется, что преподобный Иоанн Лествичник говорит некие такие общие фразы. Гордость проявляет себя по-разному в человеке. Но если мы внимательно посмотрим историю человечества вообще, историю мира, то увидим, что гордость действительно не просто мать греха, а ее явление в истории взаимоотношений твари и Творца не просто первое, перворожденное, а действительно она является основанием, ее производное, о которой мы сейчас с вами будем говорить, является основанием любого человеческого падения, любого человеческого или ангельского заблуждения. Итак, гордость проявляет себя в первую очередь в сравнении. Тварь пытается сравнить себя с Творцом. И в результате этого часть ангельского чина падает, превращается во врагов Божиих. Сравнение человека с Богом, как точно говорит Пресвятая Троица в книге «Бытия» о Ветхом Завете, когда Адам вкусил от запретного древа, преподобный Максим Исповедник называет это божественным остроумием, это страшное божественное остроумие. Вопрос о ответах к Фаласе, у него есть такой вопрос, бывает ли Бог остроумным? И он отвечает, да, бывает, и приводит этот пример. Он говорит, что Бог сказал, увидев падшего Адама, вот Адам восхотел быть как один из нас. В этом желании быть как Бог есть сравнение. Дьявол искушает Адама и говорит, вы будете как боги, если вкусить от этого древа, знающие добро и зло. Сравнение одного брата с другим, принятые или непринятые жертвы, породило первое убийство на земле, и Каин убивает Авеля, потому что он считает, что его жертва не равна жертве его брата. Равенство, которое строят каиниты, потомки Каина, на земле по отношению к сынам Адамовым, которые живут и движутся благодатью и верой, это равенство городов, равенство высоких стен, равенство оружия, которое неминуемо, в конце концов, приводит человечество к удивительной надписи, которую мы читаем до сегодняшнего дня на могиле Кольта, которая находится в Америке, человека, который придумал там автоматическое оружие. Там написано «Бог создал людей, оккульт сделал их равными. Но не просто равными. Он дал возможность тому, что ущербно, тому, что не имеет достаточества в Боге, возвышаться над тем, что свято и совершенно. И поэтому от начала дней, не в гонениях на православную или вселенскую христианскую церковь, проявляет себя человеческая злоба и человеческая попытка сравнить человеческое и божественное. А с самого начала, от Каина и Авеля, то, что не благословляется Богом, убивает то, что благословлено Богом. И это гонение не прекратится до конца времен. И восстание, которым восстал дьявол, ангел света, Деница, желая сравнить себя с Богом, желая оправдать свое бытие в своих собственных глазах, а не в глазах Творца, этот бой, эта битва не прекратится до конца времен. Сравнение человека друг с другом порождает страшные и удивительные, уму непостижимые картины. В общем-то, на этом сравнении построена вся человеческая история. Гении и злодейства, Моцарт и Сальери, как у Пушкина, то, что считает себя низшим, пытается реализовать себя, проявить себя, как Герострат, в уничтожение высшего, в уничтожение того, что благословлено Богом. И в каждом из нас, в природе каждого из нас заложено это удивительное и страшное уничтожение друг друга, уничтожение того, что выше, потому что удивительные эти и ложные, и безумные слова, к которым пришло человечество, свобода, равенство и братство, удивительная ложь сама по себе, потому что никогда люди не будут равны на земле. Мы не похожи друг на друга, мы разнимся, как наши отпечатки пальцев или сетчатка глаз. Мы разнимся в своей истории. И есть высшее, есть низшее. Кому-то дано больше талантов, а кому-то меньше. Но все разрешается во Христе, потому что только в соприкосновении человека с Богом ничтожество может претендовать на праведное становление себя как царя. Правда, ничтожество, если оно не удерживается в Боге, как в случае с Саулом и Давидом. Помните, Саул был избран на царство Богом и помазан Самуилом, но он не удержал в гордыне своей, потому что пытался по человечеству своему доказать себе в первую очередь, никому другому, своей гордыне, удовлетворить свое тщеславие, свою самость, свое бытие оправдать. Пытался доказать миру, что он лучше, чем его избранничество, что его добродетель, его человеческая мощь выше, чем помазание, и помазание Божие является следствием его собственного существования. Я сотворен не потому, что любовь Божия производит меня на свет, а потому, что я стою этого. Я занимаю то или иное положение, я тот-то или другой, потому что я стою этого. И к этому ко всему я добавляю божественное благословение. Ветхозаветное или христианское, или Давид, который является противоположностью Саула, не превозносит себя. Он до конца своих дней остается помазанником Божиим, потому что он оценивает превосходящую его возможность благодать Божию, как дарующую ему не только бытие, но и возможность реализации себя. В сегодняшнем апостольском послании апостол разрешает отчасти, да и Христос, Евангелие разрешает это противоречие удивительным образом. У апостола Павла в основном, как и сегодня, он говорит, мы все части некоего целого. И мы не можем представить себе точно замысел Божий. Мы не знаем, кто мы, рука или нога. Поэтому, если кому-то из нас дан определенный дар, то в смирении, в простоте, в благодарении Богу реализуй этот дар, не оглядываясь по сторонам. У святых отцов есть такая удивительная формула: не сравнивай себя ни с кем, бегай всех и спасешься, бегай всех, не отрицаясь человека, а именно бегай определение того, кто есть вокруг тебя, кто. Кто рука, кто нога, кто глаз, кто голова, кто разум. Это не должно тебя интересовать. Определи пойми благословение Божие о себе и в простоте сердца, в кротости, в незлобе производи себя, реализуй себя, потому что ты не в состоянии познать замысел Божий о себе. У тебя нет для этого достаточества, нет у тебя для этого достоинства. Я в конце хотел бы сказать, вчера мы служили в соседнем храме, был престольный праздник в храме Рождества Иоанна Предтечи, и архиепископ Сергий Солнечногорский, замечательный епископ, сказал слово о Захарии, отце Иоанне Предтечи, о том, что с ним произошло там. Вы помните вчерашнее Евангелие и события вчерашние, что с ним произошло у этого алтаря кадильного там, у жертвенника, где он увидел ангела. Он был священником и вошел по обычаю, по обыкновению, в свою череду священническую принести жертву каждения о грехах иудейского народа. И его целью и максимум его понимания было то, что он должен исполнить предназначенное о нем. И он делал это беспорочно, потому что Евангелие, евангелист Лука говорит нам, что Захарий и Елисавет были беспорочны во всех своих путях перед Богом. И вдруг в ответ на просьбу его, простите за это слово, стандартную просьбу к Богу о помиловании народа, который стоял в храме за его спиной, он вдруг встречает ангела, который говорит ему: «От тебя родится сын». Елисавета, твоя жена, родит сына. И он не понимает смысла происходящего с ним, потому что он ожидает ответа на свое прошение, закономерно и просто, и понятно, как любому человеку. И он не понимает и не знает, что сын, который рождается от него, будет предвозвестником спасения, покаяния не только иудейского народа, но всего человечества. Поймите, что мы здесь, предстоящие перед Богом, кажущиеся нам убогой своей молитве, пытающиеся решить, быть может, какие-то свои житейские или душевные нужды, попытаться привести себя в равновесие. Мы не знаем, как мы слышим. Как мы слышим, и вернее. У гениального Тютчева замечательные эти строки есть. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Мы не знаем, что мы произведем из себя, потому что не мы производим, не мы планируем, а Бог, даровавший нам бытие, Он планирует. И в Нем именно разрешается это противоречие. Исчезает необходимость гордыни, возникает потребность смирения, как Он сам смирил себя, быв послушен Отцу Своему до смерти, смерти же крестной, принеся жертву самое себя для спасения человеческого рода. Также и мы должны понимать, что то, что задумано Богом о каждом из нас, гораздо выше нашего представления, и нам нет нужды убивать. Нам нет нужды сравнивать себя с другим человеком. Нам нет нужды бороться и рвать зубами, когтями, пробивать себе дорогу в жизни, потому что во Христе эта проблема, проблема нашей гордости решена, потому что Бог дает нам неизмеримо больше, чем мы можем сами, убивая, предавая, сравнивая себя, возвышая себя, принести в свою жизнь, потому что венец и финал этого нашего безумия — это будет наша собственная смерть, потому что в гордыне своей мы восстали не против человека, не против природы, не против мира, не против государств, нет, против божественного определения о нас самих, которое мы не смогли понести, не смогли вместить по слепоте нашей, по нежеланию нашему развиться духовно, не смогли рассмотреть. И в этом удивительном недовольстве, в этом удивительной безумной попытке встать на место кого-то другого, занять чье-то другое место, прожить другую человеческую жизнь, мы погибаем, гибнем, мучаемся, страдаем, вместо того, чтобы в великом наслаждении попытаться воспринять дарованное нам бытие. Найти в нем, в этой своей простоте, кем бы мы ни были, какой бы мы частью тела Христова ни были, попытаться найти радость и смысл своего существования. Аминь. Причастники, выслушайте благодарственную молитву.